культурных барьеров. Продолжаем передачу.
Добрый вечер. На телеканале «Санкт-Петербург» ваша любимая программа «Беседка».
Это звучит голос петербургского актера, режиссера, телеведущего Андрея Максимкова. Тема его монологов «Поверх барьеров» – политика и сатира. Я записал Максимкова в Петербурге.
Посвящается художникам-передвижникам. Грачи улетели, поля опустили. Грачи прилетели, поля колосятся. Все новые птицы на поле садятся. Вот так все в природе привыкло меняться. Одни улетают, другие садятся. Это стихотворение написано лет 20 назад, и тогда воспринималось как сатирическое. Прошло 20 лет, и оно снова стало восприниматься как сатирическое. Вопрос: почему в России ничего не меняется? Потому что сатира, о которой мы сейчас говорим, существует отдельно от всего остального. В России законы существуют отдельно от ее граждан. В России правительство существует отдельно от ее народа. Мы не пытаемся ничего изменить, потому что не верим в том, что может что-то изменить. Поэтому сатирики – это просто люди, которые подмечают какие-то необычные, так сказать, забавные факты в окружающей сегодня жизни. Михаил Михайлович Жванецкий, например, да, который, ну, по праву, безусловно, считается крупнейшим современным сатириком, по большому счету, единственный российский стендапер. Да, это определенный жанр эстрады, когда на сцену выходит человек и просто разговаривает со зрительным залом. Конечно, он может рассказывать анекдоты про тещу, но истинный артист, который умеет работать с аудиторией, шутит не про тещу, а про то, что сегодня происходит за окном. Знаменитое российское короткое стихотворение «Утром в газете, вечером в куплете» – это как раз правильный жанр, в котором и должен работать любой, не обязательно сатирик, вообще любой человек, который связан с юмором. Тогда он всегда современен, тогда он никогда не задумывается, про что ему шутить завтра. Ты утром проснешься и узнаешь, про что тебе шутить завтра. Потому что утренний выпуск новостей даст тебе все необходимые ингредиенты для создания вечером какого-нибудь веселого, остроумного, хотите сатирического, хотите не сатирического. Я считаю, не сатирического, потому что мне всегда казалось, что сатира изначально, когда-то от Ювенала и от тех вот этих вот веселых ребят, которые заложили основу всему, да, все-таки стремились, чтобы благодаря их наблюдениям за властителями, властители делали выводы и менялись. Предположить наивно, что сегодня шутка, пошученная про президента нашей страны, может изменить взгляды президента страны на окружающую действительность, даже если она прозвучит из уст безусловно уважаемого Михаила Михайловича Жванецкого. Представить себе это нелепо, наивно и совершенно не несет под этим никаких оснований. Если проследить историю сатиры за последние 25 лет, которую я наблюдаю и в которой я участвую, да, она переживала некоторые этапы. В конце 80-х, когда мы начинали шутить социально на тему государства, взаимоотношения с народом и т.д. Так вот, в конце 80-х, когда мы начинали, возрождали КВН и шутили про партию, еще советская власть была, напоминаю радиослушателям, в силе и прекрасно себя еще даже чувствовала. Мы шутили про отделение церкви от государства, шестую статью Конституции обшучивали. Мы искренне верили в то, что, во-первых, мы помогаем этому процессу, который тогда шел, называете его там процессом демократизации, процессу на самом деле разрешения тем. Это процесс был разрешения тем, да, что сегодня можно и про это говорить, и про это, и про это. И мы страшно этому радовались, много на эту тему шутили, естественно, используя все поводы для шутки, я имею в виду запретные темы, да, запретных персонажей, Ленин, руководители партии, правительства и так далее были объектами наших шуток. Мы, повторяю, наивно предполагали, что это мы вкладываем, хотя, может быть, мы действительно внесли какой-то вклад вот в тот процесс. Разрешаемость говорить на любую тему привела к тому, что мой коллега Андрей Ургант, с которым мы вместе, собственно, этот процесс начинали, однажды сказал, что он придумал универсальный капустник. Сегодня можно просто выйти на сцену и сказать: советская власть – говно. И на этом, собственно, капустник заканчивается, потому что выясняется, что, оказывается, ради этого, собственно, люди и начали выходить на сцену. То есть в какой-то момент сатира вдруг потеряла, как ни странно, свою остроту, потому что все это стало печататься на первой странице главных газет. Шут при короле был тем единственным, да, человеком, которому разрешали шутить над королем. Когда вокруг короля все имеют возможность говорить про короля все, что они думают, шут становится совершенно бессмысленной фигурой и просто одним из служащих короля, получающих зарплату. И постепенно сатира сошла на нет. Ибо расцвет сатиры, конечно, происходит в эпоху застоя, в эпоху серьезных кризисов, когда тираны у власти и так далее, да, когда запрещают. Тут вроде все стали разрешать. 90-е годы мы изобрели жанр. Действительно, я горжусь, что я изобрел жанр. Телевизионные новости на сцене. Я стал делать и регулярно делал эстрадные номера в виде телевизионных новостей. Я придумал, как один и тот же артист, мой партнер Андрей Ургант, или второй мой партнер Аркадий Коваль, да, могут мгновенно перевоплощаться из одного образа в другой, минуя райкинское переодевание. На телевидении важно то, что вам говорят с экрана. Но если вам говорят про этого человека, что он генерал, то вы верите, что он генерал. Вам не важно, одет он в мундир или он в трусах. Да? Вам говорят, мы берем интервью у генерала. Это позволяло мне быстро менять собеседников в программе новостей. Да? Я брал то у генерала интервью, то у режиссера, то у банкира, то у кого угодно. У Родиона Щедрина я брал интервью. И Родион Щедрин на вопрос, над чем вы сейчас работаете, отвечал, я недавно положил на музыку. Я говорил, да, жаль. Очень короткое оказалось интервью у Родиона Щедрина. И в этом жанре нам, конечно, было очень легко иногда шутить, и литературно в том числе. Однажды я в одном из выпусков новостей сказал, что «Медведь и охнуть не успел, как на него насел мужик». Так называется книга воспоминаний Михаила Горбачева о его встречах с Борисом Ельцином. Или «Сегодня премьер-министр России впервые посетил метро. Особо сильное впечатление произвела на него самодвижущаяся лестница». Поэтому однажды Михаил Михайлович, о котором я уже говорил, Звонецкий, в качестве комплимента сказал, что одного нашего номера по количеству шуток ему бы хватило на целую книжку. Мне было, конечно, ужасно приятно, но таков был жанр новостей. В нем должно быть четко, быстро и понятно. Еще в конце прошлого века, в течение 3 месяцев, мы выходили в эфир в телевизионный с новостями того дня, в который мы выходили в эфир. То есть, действительно, утром в газете, а вечером мы уже выходили с выпуском смешных, конечно, новостей. Естественно, не с обычных новостей, а смешных новостей, обшучивая все события этого дня. Из английской поэзии. «Три мудреца в одной стране везде висели на стене. Будь помудрее мудрецы, живее были бы отцы». Была, например, шутка, которая ушла тоже в народ. Она не литературная, но в свое время, когда Россия и Беларусь решили создать совместное государство, мы придумали ему название. И оно прозвучало публично однажды на церемонии Ники. Мы придумали название этого государства «Россирусия». Где мы выступали? Естественно, на каких-то вот... где собирались свои. Прошло время, и мы вновь вернулись и постепенно возвращаемся, и сегодня все больше и больше входим в привычную русскому интеллигентную ситуацию, когда мы собираемся на кухне и говорим то, что в официальном пространстве не звучит. Но не звучит сегодня шутки про президента, вообще нельзя его упоминать в контексте не либо он посетил что-то, либо он принял какое-то решение. Опять появились запреты, а как только появляются запреты, появляются те, кто их нарушает. Процесс сатиризации общества, на мой взгляд, сейчас идет полным ходом. Другое дело, что благодаря социальным сетям, благодаря тому, что мы все-таки живем в 21 веке, сегодня все-таки нет необходимости заниматься самиздатом. Сегодня любая острота, которая тебе приходит в голову, немедленно размещается тобой в социальной сети и становится достоянием миллионов. Власть тоже перестроилась. Она перестала вообще обращать на это внимание. Да шутите, что хотите, нам-то какая разница. И существует, опять же, параллельно сатира, с чего я начинал наш разговор. Сатира отдельно, власть отдельно. Тем не менее, вот в моей личной жизни произошло однажды событие, которое показало, что, конечно, не все пропускается мимо ушей. Я написал однажды стихотворение и публично его прочел. Контекст не важен, но это был один из конкурсов для телевизионных журналистов, и там была номинация «Чего мы боимся?». И представляя эту номинацию, я придумал стихотворение «Страшилка». «В темной-темной комнате в Кремле сидит темный-темный человек». С черным телефоном на столе, властелин лесов, полей и рек. У него за черную спиной черный-черный-черный триколор. У него под черной ногой черный-черный-черный лабрадор. У него под черным пиджаком черный-черный-черный пистолет. Если дальше будешь мудаком, все это продлится много лет. Из-за этого стихотворения одного очень хорошего человека вынудили уехать из России. Потому что стихотворение прозвучало на мероприятии, которое организовал этот очень хороший человек. И она стала ответственной за эти стихи, хотя не имела к ним никакого отношения. Как ни странно, вот эта история опровергает все, что я говорю, что сатира и власть существуют отдельно друг от друга. Может быть, кто-то из особых апологетов этой власти постарался и решил на всякий случай прогнуться. Может быть, и так. Вот из современных стихотворений, например, вот фрагменты из поэмы «Беседы с дядей». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва с Кремлем, Арбатом старым, бульварами, увы, другого не найдя героя, сама себе могилу роя, практически сдалась без боя богатырям с Невы. Ты прав, племянник любопытный, но в этом замысел есть скрытный, его я назову. Как наши прадеды когда-то, и то не плагиат, цитата, мы, чтобы свергнуть супостата, сдаем ему Москву».
Петербургский актер, режиссер, телеведущий Андрей Максимков о политике и сатире в России.